Кортиэль — это демон, наказывающий за тайные грехи тех грешников, на которых наложен карет. Приговор небесного суда, заключающийся в том, что подвергнутый карету не живет более указанного срока.
Этот дом был настолько черен, что даже яркий солнечный свет пробивался с большим трудом сквозь доски заколоченных окон. Несмотря на всю свою многолетнюю ветхость, здание продолжало стоять в полном одиночестве вдалеке от какой-либо цивилизации, не разрушаясь даже при сильных ураганных ветрах. По ночам оно стонало, словно дикий зверь, испытывающий мучительный приступ голода. А когда приходило время, стены начинали дышать, впитывая скользящий, практически материальный страх любого, кто оказывался в его владениях. Эдуард сидел на полу в одной из комнат, прижавшись спиной к стене. Он вдыхал тошнотворный запах разложения, глядя в центр помещения. На полу была нарисована пентаграмма, в центре которой открытый люк, уводящий в подпол. Именно там, на глубине 3 метров, лежали тела замученных молодых девушек. Какое-то время мужчина пытался прийти в себя, он сжимал кулаки с такой силой, что ногти впивались в кожу, протыкая ее до крови. Но опасался Эдуард не мертвых тел. Он боялся Николая, с которым проработал в детективном агентстве последние 5 лет. Эдуард прислушался к неспешным шагам, разносящимся по дому далеким эхом. Приготовившись к неизбежной встрече со своим преследователем, мужчина вынул пистолет, но услышал стоны, доносящиеся из-под пола. Одна из жертв была еще жива. Мужчина, не раздумывая, подполз к краю люка и посмотрел вниз. Там, среди трупов, стояла женщина. Она смотрела вверх совершенно черными глазами.
«Я не успел», —
прошептал Эдуард за мгновение до того, как в соседней комнате послышали шаги.
«Кортиэль»,
— прохрипел Эдуард.
«Я все сделаю».
Николай вышел из машины, тяжело вдохнув городской воздух. Мужчина не мог нормально спать уже больше недели, постоянно думая над делом, которое они с Эдуардом расследовали почти месяц. В городе вновь пропадали люди, как это бывает в любом мегаполисе. Осень – сезон маньяков и серийных убийц. Любой психиатр вам скажет о том, что в это время обостряется жажда крови даже у тех людей, кто менее всего предрасположен к насилию. Полиция сбивалась с ног в поисках пропавших людей, но насколько мог знать Николай, благодаря своим осведомителям, следователи так и не смогли выйти на след убийцы. Мужчина вошел в здание, где возле входной двери висела табличка «Детективное агентство». Первое, что он ощутил, войдя в помещение, это запах дешевого, но так ему сейчас необходимого кофе. Каролина, студентка исторического факультета кафедры по изучению древнего мира, работала у него секретарем и, как всегда, была на работе раньше остальных. В ее обязанности входило принятие звонков, напоминание основных дел на день, выполнение мелкой работы и, конечно же, кофе.
«Доброе утро, Каролина»,
— сказал Николай, снимая старенький черный пиджак и вешая его на вешалку возле двери.
«Доброе утро, Николай Семенович. Вы сегодня очень устало выглядите. Опять бессонная ночь?»
«С того момента, как я уволился из полиции, работы не убавилось»,
— ответил мужчина. А Каролина тем временем принялась наливать в чашку кофе. Очень крепкий, без сахара и без молока.
«Эдуарда еще не было?»
«Нет. Он звонил, просил предупредить, что задержится».
Подхватив несколько папок с документами из шкафа, условно называющегося архив, Николай направился в свой кабинет, но его взгляд зацепила книга, лежавшая на рабочем столе Каролины. Черный переплет, на обложке никаких картинок, а только название серебряными буквами.
Демоны.
Необычное чтиво.
Он взял увесистое издание, открыв его на произвольной странице. Черно-белое изображение демона с длинными закрученными рогами и с огненным мечом в руках предстало перед ним во всей своей жестокости. Под ногами демона лежали корчащиеся в муках тела грешников.
«А, это для моего реферата»,
— пояснила девушка, поднося Николаю чашку кофе.
«Пишу о древних поверьях христианской религии».
Мужчина вернул книгу на место. Он сделал большой глоток кофе, закрыв в блаженстве глаза. Крепкая доза кофеина обязательно вернет его в рабочее русло хотя бы на несколько часов.
«Как только Эдуард появится, направь его сразу же ко мне».
«Будет сделано».
Каролина улыбнулась в ответ и тут же занялась своей работой. Эдуард пришел спустя час. Он, как и Николай, был сонным, но в приподнятом настроении. Как всегда, он пытался шутить, вставляя неуместные остроты. Затем громко смеялся над ними и всегда флиртовал при первой же возможности. Хотя Каролина никогда не отвечала ему взаимностью.
«В твоем возрасте нельзя целыми днями пропадать здесь»,
— произнес Эдуард, как только вошел в дверь. Разведя руками, он оглядел приемную детективного агентства.
«Лучше бы нашла себе место на пляже морского курорта, а не в прокуренном агентстве копа-неудачника».
«Это ты сейчас про себя?»
— ответила девушка, не отрывая взгляд от монитора. Мужчина сделал вид, будто ее слова его смутили, а затем быстрым движением вынул из внутреннего кармана кожаной куртки плитку шоколада, положив ее рядом с клавиатурой. Каролина лишь только мельком взглянула на подарок и протянула.
«Угу. Всегда пожалуйста. Начальство у себя?»
«Да. Просил зайти, как только приедешь».
«Тогда сделай мне кофе. Он у тебя получается отменно».
Мужчина расплылся в улыбке, а девушка все так же, не отрывая глаз от монитора, ткнула указательным пальцем в сторону двери Николая. Николай сидел в освещенной солнечным светом комнате, погрузившись в расследование. Дело о 6 пропавших девушках сильно заботило местную полицию, уже сбившуюся с ног в поисках. Нет, они не просили частного детектива, пускай даже заслуженного оперативника, помочь им. Это сделали родственники, оплакивающие потерю своих детей. В числе пропавших числились молодые студентки. Возраст каждой от 17 до 21 года. Красивые, светловолосые, стройные, в большинстве своем из неблагополучных семей.
«Опоздал»,
— сказал Николай, как только Эдуард появился на пороге.
«Уже второе опоздание за неделю».
Эдуард скинул кожаную куртку и сел на стул.
«Перестань, я же был за городом, ты ж знаешь, уехать оттуда практически невозможно. А рыба, как назло, все выходные клевала, словно сумасшедшая».
Николай скользнул взглядом по напарнику. Молодой мужчина, хорошего, крепкого телосложения. В меру суетлив, но не в меру болтливый. Зато исполнителен и надежное прикрытие в случае опасности. К тому же, Эдуард сильно проникся делом, которое они вели, собрав немало необходимых улик.
«Что с рукой?»
Николай кивнул, указывая на пластырь между большим и указательным пальцами.
«Поранился, когда сражался за право выудить из реки сама весом в 3 кило.
Эдуард произнес эти слова с гордостью истинного любителя рыбной ловли.
«Раз ты так хорошо отдохнул, то пора и поработать», —
сказал Николай, пододвинув к напарнику фотографию молодой девушки.
«Новая жертва. Пропала 2 дня назад. Студентка, отличница, семья со средним достатком. Утром отправилась в институт, а вечером уже не вернулась».
Есть сходство с предыдущими эпизодами?»
«Да, и их очень много. Мой осведомитель сказал, что в полиции уверены, это одно дело».
«О, черт, в течение полугода по одной каждый месяц»,
— проговорил Эдуард, разглядывая снимок миловидной девушки.
«Очень смахивает на ритуал».
«О, значит, мы имеем дело с маньяком».
«Так думают и в полиции».
Николай окинул напарника взглядом, уже зная, какое ему дать задание.
Отправляйся в институт и постарайся воссоздать полностью всю картину дня исчезновения Алины».
В этот момент вошла Каролина. Она несла вместе с чашкой кофе блюдце с наломанными дольками шоколада.
«Угощайтесь, Николай Семенович. Шоколад вам сейчас просто необходим»,
— сказала она, ставя все на стол и, посмотрев на Эдуарда, добавила.
«Я не ем сладкое, пора бы уже и запомнить».
Как только Эдуард покинул агентство, Николай погрузился в работу. У него было много вопросов, на которые необходимо как можно скорее найти ответ. Осведомитель мог что-то не знать по делу исчезновений девушек, но даже владея имеющейся информацией, Николай понимал, их водят за нос. Кто-то целенаправленно запутывает следы. Скорее всего, в стенах уголовного розыска есть тот, кому выгодно оставить преступника на свободе. Некий покровитель, заметающий следы. Но Николай не мог рассказать о своих подозрениях детективам, ведущим дело. Если он хотя бы заикнется об этом, то его тут же заставят сдать осведомителя, и тогда дело пойдет по самому худшему сценарию. Он останется без информатора. К тому же их привлекут к уголовной ответственности за незаконное вмешательство в расследование. Нет, здесь нужно действовать аккуратно и тихо. Но почему он решил, что тот, кто запутывает следствие, находится именно в управлении полиции? Может, этот кто-то работает вне его стен? Но тогда как ему удается так точно знать обо всех деталях следствия? Осведомленность этого незнакомца позволяла преступникам всегда быть на шаг впереди.
Или, может быть, утечкой информации владел сам преступник?
Последняя мысль показалась Николаю маловероятной, не имеющей достаточно оснований для ее тщательной проработки. Он вышел из своей комнаты в приемную. Каролина не оказалась на своем месте. Ее компьютер работал, а перед клавиатурой лежала раскрытая книга по демонологии. Николай направился в сторону входной двери, на ходу сняв пиджак с вешалки. Но вдруг что-то заставило его остановиться. Странное предчувствие. Мужчина буквально физически ощущал чье-то присутствие. Еще никогда ему не приходилось испытывать нечто подобное. Он был полностью уверен, кто-то смотрит на него со стороны. С темной стороны. Николай прошелся по комнате, остановившись в центре. Его скептицизм, всегда твердо стоявший на защите логического мышления, постепенно растворялся в реальности происходящего. Комната потемнела так, словно вечер наступил в первой половине дня. Густые тени окутали все вокруг, лишая солнечный свет даже малейшей возможности пробиться сквозь нависшую пелену затмения. Книга, принадлежавшая Каролине, пришла в движение. Ее страницы начали переворачиваться одна за другой, перелистываемой невидимой рукой. Они шуршали в тишине комнаты, заполняя этим звуком все пространство. С каждой секундой скорость увеличивалась, а спустя несколько мгновений страницы уже неслись на бешеной скорости, сливаясь в единый поток, в котором Николай сумел отчетливо разглядеть чей-то образ. Это был демон с длинными огненными рогами и выпученными глазами, смотрящими прямо на мужчину.
«Кто ты?»
– прошептал Николай, ощущая, как страх проникает в его тело, сея ростки паники и ужаса. Он даже не мог представить себе, что в этом мире возможно нечто подобное. Но глаза видели, как книга продолжает стремительно перелистывать страницы, подобно старому диафильму, чье изображение создано из сотен рисунков, плавно переходящих друг в друга.
«Меня зовут Картье»,
— ответил голос, прозвучав на всю комнату глухим басом.
«Я падший ангел, я палач, я тот, кто должен исполнить карет!»
Николай сделал несколько шагов назад. Он не понимал, откуда идет голос, но книга была единственным возможным его источником. Стараясь держаться от нее подальше, мужчина уже продвигался к двери, когда почувствовал на своем затылке теплое, почти огненное прикосновение дыхания. А затем голос демона прошептал ему прямо в ухо.
«Мне нужен ты, чтобы закончить ритуал!»
Николай резко обернулся, и перед ним был тот, кто назвал себя Кортиелем. Длиннорогий демон с омерзительным звериным лицом. Кортиель положил ладонь мужчине на грудь и проговорил уже не своим, а женским почти ласковым голосом.
«Проснись, время пришло!»
«Проснитесь, время пришло, Николай Семенович!»
Мужчина открыл глаза, ощущая, как его сердце буквально выпрыгивает из груди. Приснившийся кошмар оказался на удивление реалистичным. Первые несколько секунд мужчина был уверен в том, что увидел все это в реальности. Но яркий солнечный свет, пробивающийся через окна, освещал улыбку Каролины, как нельзя лучше возвращая к реальности.
«Я уснул»,
— сказал он, выпрямляясь и разминая затекшую шею.
«Я заметила. Вам нужен отдых. Всего пару дней. Как минимум».
«Спасибо за заботу. Но пока мы не поймаем этого маньяка, спать мне придется именно в таких условиях».
Он поднялся на ноги, собирая все нужные бумаги.
«Спасибо, что разбудила. Иначе я бы не успел навстречу».
«Всегда пожалуйста. Мне несложно»,
— ответила, смеясь, Каролина и исчезла за дверью. Как только она вышла, Николай перевел дух. Кошмар рассеялся, но оставил странный осадок на душе. Николай машинально прикоснулся к тому месту, куда приложил свою ладонь демон, ощутив легкое покалывание. Он расстегнул рубашку, но не обнаружил никаких следов. Это был всего лишь сон, вызванный переутомлением. Во всяком случае, Николай на это надеялся. Каролина пробыла одна несколько часов, что позволило ей, не отвлекаясь, сделать всю запланированную на день работу. Она подбила итоги уходящего месяца, определив, что в этот раз их агентство уложилось в бюджет. Сделав несколько звонков, она открыла книгу, погрузившись в чтение. Демонология завораживала. Каролина с детства любила мистику и все, что выбивалось за рамки привычного понимания. Описание очередного демона показалось ей увлекательным, но уже спустя 20 минут Каролина отложила книгу в сторону. Она вдруг ощутила странный прилив эмоций. Прочитанный ею только что текст совпадал с делом, которое вело их детективное агентство. Каролина схватила папку с нужными документами и погрузилась в более детальное изучение. Уже через четверть часа она обнаружила нечто такое, что могло заинтересовать Николая. Описываемые жертвоприношения имели сходство с пропажей девушек. Она взяла ручку с блокнотом, принявшись делать заметки. К тому моменту, когда Эдуард вошел в помещение, от возбуждения у нее немного тряслись руки, искажая почерк.
«Я кое-что нашла»,
– произнесла она, не поднимая головы. «Осталось совсем немного, и можно будет найти зацепку в деле».
«Что именно?»
– с любопытством спросил Эдуард. Вид у мужчины был слегка взволнован, а взгляд даже рассеянным. Возможно, он тоже что-то нашел и теперь готов был поделиться полученной информацией.
«Пока не могу сказать, но мне кажется, мы теперь знаем мотивы, движущие преступником».
«Покажи». Мужчина буквально навис над Каролиной, заглядывая в ее записи. Но девушка предусмотрительно захлопнула блокнот, не дописав предложение.
«Нет»,
— возразила она, подняв глаза.
«Дождемся Николая Семеновича».
«Хорошо, дождемся»,
— ответил Эдуард, отступив. Он начал чесать руку в том месте, где был пластырь.
«Зудит?»
— спросила Каролина, взглядом указав на рану.
«Надо промыть»,
— ответил он, и все еще шкрябая ногтями по пластырю, направился в уборную, на ходу бросив пронзительный взгляд в сторону Каролины. Вскоре на пороге появился Николай. Мужчина был задумчивым, но полон сил. По его поведению можно было понять, что он что-то выяснил, что-то очень важное. Каролина тут же поспешила к Николаю.
«Я нашла интересные факты».
Она показала блокнот с записями, торжественно держа его в правой руке. Глаза мужчины блеснули одобрительным взглядом.
«Я тоже не с пустыми руками. Давай-ка сопоставим все, что мы нашли».
Он опустился в кресло, Разговор с осведомителем заставил мужчину по-иному взглянуть на дело. Открылись новые факты. Но для начала он хотел выслушать предположение помощницы.
«Кофе?»
– спросила Каролина, подходя ближе.
«Нет, давай-ка сразу к делу».
Она села рядом в такое же кресло.
«У нас не просто серийный маньяк. Это самый настоящий сатанист, который пытается совершить определенный обряд. Обряд жертвоприношения подобного ряда совершается для заключения сделки с самим дьяволом».
Николай оживленно прильнул к записям девушки, с легкостью читая ее размашистый почерк. Каролина тем временем продолжала объяснять.
«Это ритуал, который нужно совершить за определенный промежуток времени. Его значение может быть совершенно любым. А, так сказать, все зависит от желания того, кто его осуществляет. Но есть важный нюанс. Его нужно выполнить в определенный срок, поскольку как только человек заключает договор, на него накладывается карет».
Услышав это, Николай с удивлением посмотрел на девушку. Ему уже было знакомо это слово. Он услышал его совсем недавно, что само собой являлось достаточно странным совпадением.
«Карет?» «Карет – это срок, который отведен человеку. Как только срок заканчивается, придет...»
«Картель»,
– проговорил Николай, и Каролина от удивления остановилась, не закончив предложение.
«Откуда вы знаете?»
Николай усмехнулся, но при этом совершенно серьезно посмотрел на помощницу.
«Ты веришь в вещи и сны?»
«Возможно»,
– отозвалась Каролина.
«У вас был такой?»
Мужчина вновь посмотрел в записи. Каролина выдвинула собственное предположение, но оно очень хорошо укладывалось в дело о похищении девушек.
«Я скептик, но иногда случается то, что даже мне не под силу объяснить».
«Этот демон славится тем, что после заключения сделки запудривает людям мозги. Он делает все, чтобы сорвать ритуал, насылает нереальные образы, путает человека во времени».
Каролина замолчала, услышав громкий звук. Со стороны уборочной донеслась музыка рингтона.
«Эдуард уже здесь?» –
спросил Николай, глядя в сторону двери.
«Да, он пришел за несколько минут до вас»,
– ответила Каролина. Она совершенно забыла про Эдуарда, поглощенная найденной информацией.
«У него что-то с рукой. Видно, рана дает о себе знать».
Парень появился в его агентстве незадолго до начала похищений. Все полгода он с невероятным рвением пытался найти зацепки. Иногда его стремление выйти на похитителя выглядело почти маниакальным. Он постоянно старался быть в курсе следствия, часто высказывал свои собственные предположения, строил гипотезы. Николай ценил Эдуарда как хорошего помощника, полностью отдающего себя делу, несмотря на очень маленький заработок. Лишь только иногда Эдуард брал выходные. Он периодически уезжал из города на отдых, а по возвращению рассказывал много историй, как всегда в юмористической для себя манере. И ни разу за полгода Эдуард не дал повод усомниться в своей преданности делу. Разыскные работы стали для молодого мужчины любимым занятием, в которое он вкладывал все свои силы. Вслед за звуком рингтона, доносящегося из уборной, послышалось бормотание, а затем звук разбивающегося телефона. Николай, насторожившись, подошел к двери, дернув за ручку. Он уже хотел постучать, как услышал звук открывающегося окна. Одним ударом Николай выломал дверь, но только успел увидеть, как Эдуард исчезает в окне.
«Он что, сбежал через окно?»
– с удивлением спросила Каролина, глядя на беспорядок, устроенный в уборной. Николай поднял сотовый Эдуарда. Экран лопнул, но аппарат все еще работал. Трансляция прямого включения продолжалась и на экране. В темноте подвала было видно девушку, прикованную цепями к полу. Она была в окружении трупов. Пленница смотрела в сторону объектива испуганным взглядом. Ее рот туго перетянут скотчем.
«Вы погонитесь за ним?»
– спросила Каролина, все еще выглядывая из-за угла.
«Спешить не будет»,
– ответил Николай, включая сотовый телефон.
«Я установил на его машину датчик слежения еще в первый день нашей совместной работы. Простая предосторожность».
«А у меня есть такой датчик?»
– спросила Каролина, но Николай только улыбнулся ей и, пройдя в свой кабинет, открыл сейф, достав пистолет. Погоне удалось избежать. Все, что ему нужно было, отслеживать по навигатору автомобиль Эдуарда. Спустя пару часов Николай остановился в нескольких метрах от припаркованной машины своего напарника, выйдя на улицу. Перед ним стоял старый и ветхий дом. Входная дверь раскрыта, окна заколочены. Что-то спугнуло Эдуарда, заставив его в спешке начать заметать следы. До последнего момента Николай не знал, кто именно ведет охоту на молодых девушек, но его осведомитель совершенно точно дал понять, что преступник получил ранение во время последнего похищения. Эксперты нашли капли крови ДНК, не принадлежавшей жертве. Проверив оружие, Николай направился к двери, готовый встретиться с убийцей лицом к лицу. Он вошел в холл, тихонько закрыв за собой дверь. Помещение было погружено в полумрак, отчего в углах скапливались густые, непроглядные тени. Выставив пистолет перед собой, Николай прошел вперед, но замер в дверном проеме. В соседней комнате Эдуард стоял на коленях, глядя в пустой угол. На лице мужчины играл ужас, а глаза его неотрывно смотрели в пустоту. Он сжимал пистолет, но, по всей видимости, даже не собирался им воспользоваться.
«У меня еще есть время! Есть время!» –
прокричал Эдуард, вскочив на ноги. Он побежал в сторону второй двери, где исчез в темноте. Николай внимательно осмотрел то место, куда секунду назад смотрел Эдуард, и, не найдя там ничего, кроме пустоты, не спеша и как можно тише, направился дальше. Николай последовал за Эдуардом через весь дом, внимательно вглядываясь в каждый темный угол. Эдуард мог затаиться за любым поворотом. Пройдя несколько комнат, он вновь услышал голос своего бывшего напарника и последовал на звук. В дальней комнате Эдуард стоял на четвереньках, глядя в подпол и при этом шептал, словно одержимый.
«Я не успел, не успел».
Подняв глаза на Николая, он добавил.
«Картель».
Николай не успел скомандовать, чтобы тот заложил руки за голову и сдался, как Эдуард буквально нырнул в открытый люк. Следом за его падением раздались испуганные стоны девушки, заставившие действовать Николая незамедлительно. Выставив вперед оружие, он аккуратно приблизился к краю, посмотрев вниз. Похищенная девушка стояла в центре, ее руки были связаны за спиной. Возле ее ног лежал Эдуард, испуганно глядя на Алину. В его взгляде виднелся страх и безумие, словно похищенная девушка уже не являлась жертвой. Но Алина подняла взгляд вверх, моля о помощи. Эдуард моментально обернулся, и Николай увидел этот обезумевший взгляд. Как такой человек вообще мог столько времени быть рядом с ним, оставаясь вне подозрения? Он просчитался лишь в одном, когда похищал Алину. Позволил ей вцепиться в его кисть зубами. Наследив кровью, Эдуард дал отличный шанс для оперативников определить убийцу. А что касается самого Николая, так он впервые в жизни допустил ошибку, доверив человеку, о котором практически ничего не знал. К тому же, безумие настолько сильно овладело Эдуардом, что тот даже не удосужился забрать свой телефон, когда сбегал.
«Отпусти ее!»
– скомандовал Николай, но Эдуард выстрелил в него, отползая к ногам Алины. Пуля пролетела совсем рядом, слегка зацепив мужчину чуть выше виска. Отлетев в сторону, он споткнулся об люк и, упав на пол, вывернул пистолет. Перед глазами все моментально поплыло, словно в тумане. И только сейчас мужчина заметил начертанную на полу пиктограмму, по углам которой стояли свечи.
«Картиэль! Ты меня не возьмешь! Не возьмешь!» –
кричал Эдуард, стреляя вверх. Пули пробивали потолок, раскидывая щепки по сторонам. А затем случилось необъяснимое. Свечи одновременно вспыхнули ярким огнем, заставив мужчину прикрыть рукой глаза. В тот же момент тень скользнула по комнате, материализуясь буквально из темноты. Высокий силуэт с раскидистыми рогами на голове прошел к люку, и в нем Николай узнал Картиэля. Демон медленно спустился вниз, и тут же раздались выстрелы. Николай, шатаясь, поднялся на ноги. Кровь из раны заливала пол, но, найдя в себе силы, он двинулся в сторону люка, когда увидел, как Эдуард появился над его поверхностью.
«Спаси меня!»
– простонал он, цепляясь за доски в надежде выползти из подпола. Но вслед за Эдуардом появились десятки черных худых рук. Они обхватили его тело длинными пальцами, не давая возможности пошевелиться. Мужчина медленно стал сползать обратно, не в силах сопротивляться страшной силе, увлекающей его за собой.
«Помоги!»
– выкрикнул он, И Николай, подобрав пистолет, рванул вперед, но крышка люка захлопнулась в паре шагов от него. Упав на колени, мужчина начал изо всех сил тянуть за ручку, морщась от боли, но не мог даже приподнять ее. Из подпола стали доноситься жуткие крики, принадлежавшие не только Эдуарду. Десятки голосов вопили от ярости. Николай думал о пленнице, не представляя, какой ценой ей приходится сейчас испытывать ужас. Он сделал еще несколько попыток, но вдруг вновь зазвонил телефон, принадлежавший Эдуарду. Он вынул телефон и включил трансляцию, идущую из подвала. Эдуард находился в центре. Его окружали убитые им девушки. Но теперь они не лежали на полу, а стояли рядом со своим мучителем.
«Я все сделал правильно, Кортиэль! Я все сделал правильно!»
— кричал мужчина, когда жертвы вонзились в его плоть зубами, распарывая до крови кожу. Николай вспомнил слова Каролины.
«Этот демон славится тем, что после заключения сделки запудривает людям мозги. Он делает все, чтобы сорвать ритуал, насылает нереальные образы, путает человека во времени».
Значит, Эдуарду только казалось, что он все делает правильно. Кортиэль сумел сделать все, чтобы привести свой приговор в исполнение. Он наказал того, кто ценой чужих жизней пытался получить собственную выгоду. Видимо, такое злодеяние не по душе даже демонам. Николай вновь потянул ручку люка, и тот поддался. Откинув его в сторону, мужчина посмотрел вниз. Алина стояла на коленях, со связанными за спиной руками и скотчем, закрывающим рот. Она смотрела вверх испуганными глазами, все еще схлипывая от пережитого ужаса. Николай отпустил взгляд на экран. Трансляция все еще продолжалась. Эдуард буквально утопал в куче изувеченных тел, пытаясь вырваться, но рваные раны, покрывающие его тело, забирали слишком много сил. Мужчина кричал, протягивая руку в сторону камеры. Он боролся изо всех сил, пока полностью не исчез под телами. Спустя сутки, когда полиция полностью обыскала дом Эдуарда, был обнаружен дневник, который вел мужчина. В нем оказались тщательно изложены все этапы ритуала. Николай сумел узнать от осведомителя некоторые детали, поделившись ими с Каролиной.
«Значит, он мечтал о безграничной власти над людьми?»
— сказала девушка, сидя в кресле напротив Николая. Мужчина перелистывал страницы дела, пребывая в подавленном состоянии. Он проработал 6 месяцев с человеком, систематически убивающим людей. Настоящий маньяк, одержимый идеей власти, всегда был рядом. Николай воспринимал это обстоятельство как собственный провал.
«Я понимаю, о чем вы думаете».
Каролина протянула руку и прикоснулась к мужчине.
«Но в этом нет вашей вины. В итоге именно вы поймали преступника и спасли последнюю жертву».
«Он исчез»,
— ответил Николай, закрывая дело.
«Испарился. Словно провалился
в ад?»
«Было похоже на то, но эту версию я не мог озвучить в полиции».
Мужчина поднялся и, пройдя по комнате, поставил папку с документами в шкаф-архив.
«А что сказала Алина? Она видела, куда подевался Эдуард?»
«Девушка в сильнейшем шоке. Не думаю, что она сможет что-то рассказать, даже если видела исчезновение своего похитителя».
В дверь раздался стук, а затем вошел мужчина. Он остановился в дверном проеме, глядя на работников детективного агентства.
«Мне нужна ваша помощь. Боюсь, я не смогу обратиться в полицию. Дело слишком деликатное».
Каролина тут же поприветствовала клиента, предложив ему пройти. Николай краешками губ улыбнулся помощнице, полностью уверенный в том, что у него есть хотя бы один сотрудник, которому он может доверять. Поздравляю! Вы прошли на хорошую концовку.
А это был рассказ Максима Долгова «Приговор Картиэля». Текст читал Андрей Абрамов. Еще услышимся.